Е. Юань. Повелитель тайн. Книга первая.
Перевод с китайского Юлии Тянь.
Глава первая. Багровый свет. Больно. Как больно. Голова просто раскалывается. Причудливый сон, пронизанный беспорядочным шепотом, моментально развеялся. Выбравшись, наконец, из царства Морфея, Джоу Минжуй почувствовал острую пульсирующую боль в голове, будто кто-то крепко ударил его палкой. Или нет, это скорее ощущалось, словно ему в висок вонзили что-то острое и прокрутили несколько раз. Тссс! Все еще с затуманенным разумом Джоу Минжуй попытался приподняться, чтобы сесть и помассировать виски, но не смог пошевелить ни руками, ни ногами. Казалось, он абсолютно потерял контроль над собственным телом. «Видимо, я до сих пор не проснулся, мне лишь кажется, что сон кончился». Как человек, уже знакомый с подобным явлением, молодой человек постарался сосредоточиться и собраться силами, чтобы избавиться от туманных оков сна. Однако в такой полудреме мысли постоянно ускользали, словно дым между пальцев, и не поддавались контролю. Как бы ни старался, Джоу Минжуй постоянно терял концентрацию – а в его голове всплывали совершенно случайные образы и обрывки фраз. «Откуда вдруг посреди ночи у меня возникла эта боль? Еще и такая сильная! Это же не может быть инсульт! Или вроде того... Черт, я же не могу умереть в самом расцвете сил! Быстро очнись! Давай же!» Вроде бы уже не так больно. Хотя до сих пор ощущение, будто мозг медленно режет тупым ножом. Видимо, про сон можно забыть, но как завтра идти на работу? Какая еще работа? Учитывая, как у меня сейчас болит голова, надо точно брать отгул. И не важно, что там начальник будет ворчать. Если так подумать, то все не так уж и плохо. Хе-хе, наконец получу свою минутку одиночества. Боль заставила Джоу Минжуя собраться силами. Он рывком встал и открыл глаза, прогоняя остатки туманных сновидений. Поначалу перед его взором стояла пелена, но вскоре она сменилась темно-красным светом, заливающим все вокруг. Он увидел перед собой красивый стол из необработанного дерева, посреди которого лежал открытый то ли блокнот, то ли записная книжка. Страницы в нем были из грубой и пожелтевшей бумаги, а сделанная черными чернилами надпись из незнакомых символов притягивала взгляд. Слева на краю стола лежала аккуратная стопка книг. Вдоль стены с правой стороны шли серо-белые трубы, к которым крепилась небольшая, чуть меньше головы, настенная лампа в классическом европейском стиле. Внутренняя часть абажура была выполнена из стекла, а снаружи его окаймляла черная металлическая решетка. Сейчас она была выключена. Под лампой стояла чернильница. На ее рельефной поверхности был виден слегка размытый силуэт ангела. Перед блокнотом справа лежало темное округлое перо. Кончик его легко мерцал на свету, а колпачок лежал рядом с револьвером латунного цвета. «Пистолет?» Джоу Минжуй похолодел. Комната не была похожа на его. Место было абсолютно незнакомым. Напуганный и растерянный, он заметил, что покрывающий темно-красный свет шел из окна. Молодой человек инстинктивно поднял голову. Его взгляд устремился вверх. Посреди неба, словно над занавесом из черного бархата, безмятежно плыла круглая багрово-красная луна, мягко излучая свое сияние. Это... Страх сковал Джоу Минжуя. Он попытался встать, хотя ноги не слушались, а голова по-прежнему болела. Силы в то же мгновение покинули тело, и молодой человек рухнул вниз, тяжело ударившись о твердую поверхность стула. Боль его не остановила, и, оперевшись одной рукой о стол, Джоу Минжуй снова встал. Он с волнением начал рассматривать помещение. Это была небольшая комната с двумя коричневыми дверьми на противоположных сторонах. Напротив располагалась небольшая двухъярусная деревянная кровать, а между ней и дверью справа стоял шкаф с двойным отделом сверху и пятью ящиками снизу. Рядом, на уровне глаз, стену обрамляла все та же серо-белая труба. Однако это соединялось с неким странным механизмом, в прорехах которого виднелись шестеренки и подшипники. В правом углу комнаты, где находилась одна из дверей, около стола стояло нечто похожее на угольную печь. Лежали кастрюли, сковородки и прочая кухонная утварь. Там же висело зеркало с парой трещин, деревянную оправу которого украшал незамысловатый, но красивый узор. Джоу Минджуй посмотрел на свое отражение. Черные волосы, карие глаза, худощавое тело в льняной рубашке, ничем не примечательная внешность с немного грубоватыми чертами лица. «Это...» Молодой человек ахнул, и его рот открылся от удивления. В голове разом возникло множество мыслей и предположений. Револьвер, европейский стиль и настолько необычная для Земли багровая луна — это все может означать лишь одно. Неужели я переселился? Он вырос на разных веб-новеллах и ранобэ, так что, естественно, много фантазировал о переселении душ. Однако, оказавшись в такой ситуации на самом деле, Джоу Минджуй пришел в ужас. Видимо, это и называют любовь Е-Гуна к драконам. Через несколько секунд с горечью хмыкнул молодой человек себе под нос.
Любовь Е-Гуна к драконам. Китайская идиома, означающая симпатию только на словах. Примечание переводчика.
Если бы не безумная головная боль, которая хоть и мучила, но не мешала ясно мыслить, он бы подумал, что все еще спит. «Тихо, успокойся, успокойся». Сделав несколько глубоких вздохов, Джоу Минджуй постарался взять себя в руки. В этот момент один за одним в его голове стали мелькать размытые куски воспоминаний, постепенно складываясь в общую картину. Клейн Моретти, подданный королевству Луэн с северного континента, проживает в Тингене, графство Ава. Совсем недавно этот человек стал выпускником исторического факультета университета Хои. Отец служил старшим сержантом при королевском дворе, однако стал жертвой в колониальном конфликте с южным континентом. После этого Клейн получил пособие по потере кормильца и смог оплатить обучение в частной гимназии, заложив основу для дальнейшего поступления в университет. Мать была верной последовательницей богини Вечной Ночи, однако скончалась в том же году, когда молодой человек поступил в университет. У него были старший брат и младшая сестра, живущие с ним в одной двухкомнатной квартирке. Семья у них была небогатая, можно даже сказать, с благосостоянием ниже среднего. На данный момент всех содержал старший брат, работающий клерком в компании по экспорту и импорту. Будучи студентом исторического факультета, Клейн освоил древний язык фейсак, считавшийся прародителем большинства языков Северного континента, а также язык хэмис, который часто встречался в письменах внутри гробниц, и на нем же записывались тексты молитв и обрядов. Он дернул головой и резко прижал ладонь к пульсирующему от боли виску, а его взгляд устремился на лежавший на столе блокнот. Таинственные надписи на пожелтевшей бумаге внезапно стали принимать более знакомые очертания, и через пару мгновений Джоу Минджуй уже мог прочитать написанное. Этот текст написан на хэмисе. Чернилами на листе было выведено «Погибнут все, включая меня». Сердце Джоу Минджуя словно пропустило удар. Он отшатнулся назад, пытаясь отстраниться от книги и этих страшных слов. Чуть ли не споткнувшись, резко оперся рукой о стол, чтобы не потерять равновесие. Воздух вокруг был словно пронизан невидимым волнением. В ушах зазвучал невнятный шепот, из тела будто ушли все силы. Все это напоминало страшные истории, которые взрослые рассказывают детишкам на ночь. Однако, встряхнув головой, Джоу Минджуй убедил себя, что все это ему лишь мерещится, и снова крепко встал на ноги. Он, наконец, смог отвести глаз от пугающих строк и глубоко вздохнул. В этот миг его взгляд зацепился за блестящий медный револьвер, и в голове сразу промелькнул вопрос. Учитывая положение семьи Моретти, откуда средства на покупку оружия? Джоу Минджуй нахмурил брови, как вдруг заметил, что на столе появился ярко-красный отпечаток ладони, но цвет был гораздо насыщеннее лунного свечения. Кровь! Он рефлекторно поднял руку, на которую опирался, посмотрел вниз и увидел, что вся внутренняя поверхность ладони и пальцы были в ней. Вдруг боль в голове резко напомнила о себе, и хоть она ослабла, но не отпустила. «Неужели я разбил голову?» Перебирая догадки, он развернулся и пошел в сторону треснутого зеркала. Через несколько шагов он снова увидел свое отражение. Молодой человек, среднего роста, темные выразительные глаза, типичный представитель интеллигенции. «Значит, это нынешний я, Клейн Моретти». Джоу Минджуй на мгновение замер, пытаясь рассмотреть себя получше, но тусклого лунного света было недостаточно, поэтому он подошел к зеркалу совсем близко. Разглядывая себя под блеском бледно-алой луны, он увидел рваную рану на височной впадине. Ее края были прижжены, вокруг были пятна крови. Глава вторая. Нынешняя ситуация. Он в ужасе отшатнулся, увидев, что произошло с его головой. Отражение в зеркале больше напоминало мумию. «Как я вообще остался жив с такой раной?» Джоу Минджуй с опаской повернул голову и осмотрел другую сторону. И даже издалека, в сумрачном свете, ему удалось рассмотреть сквозную рану и бурые пятна крови. «Это...» Он сделал глубокий вдох и выдохнул, чтобы успокоиться, и положил руку себе на грудь, чувствуя, как бешено стучит сердце. Затем переместил ладонь на открытый участок кожи, ощущая тепло под холодной поверхностью. Джоу Минджуй аккуратно присел и, убедившись, что колени в порядке изгибаются, осторожно выпрямился. «Что же это такое?» — пробормотал он под нос, решив внимательнее осмотреть рану на голове. Сделав пару шагов, он снова замер. Света луны было недостаточно, чтобы сделать это. Вдруг в памяти всплыло новое воспоминание, и Джоу Минджуй повернул голову в сторону настенного решетчатого светильника, прикрепленного к серо-белой трубе. Это была самая обычная для тех времен газовая лампа. Ее пламя было ровным, так что она превосходно освещала все вокруг. Учитывая благосостояние Моретти, не то что газовая, но даже керосиновая лампа была бы роскошью, и члены семьи могли пользоваться максимум свечами. Однако еще 4 года назад, когда Клейн по ночам готовился к вступительным экзаменам в университет Хои, его старший брат Бенсон понял, что освещение — это важная проблема для семьи, от которой может зависеть их будущее, поэтому он настоял на создании самых комфортных условий для обучения младшего братишки, даже если бы пришлось влезть в долги. Грамотный и уже как несколько лет работающий Бенсон, конечно же, не был опрометчивым человеком, который не думал о последствиях. Он немного слукавил, сказав арендодателю, что установка газовой лампы значительно повысит уровень комфорта в квартире, что непременно привлечет больше арендаторов, но зато получил деньги на начальные работы. А затем, пользуясь своим положением в импортно-экспортной компании, Бенсон достал новенькую модель лампы практически по цене изготовителя. В итоге даже не пришлось занимать деньги, поскольку хватило накоплений. Вынырнув из воспоминаний, Джоу Минджуй вернулся к столу, открыл клапан трубы и нажал на переключатель лампы. Раздался характерный щелчок зажигания, однако свет не появился. Он еще раз нажал на переключатель. Он убрал руку и снова помассировал висок, пытаясь выловить из своих беспорядочных воспоминаний причину поломки. Через несколько секунд Джоу Минджуй развернулся и пошел к двери, возле которой был похожий механизм. К нему тоже присоединялись серовато-белые трубы. «Это газовый счетчик». Осмотрев видимые глазу шестеренки и подшипники, он достал из кармана брюк медную монету. На ее лицевой стороне был выгравирован силуэт мужчины с короной на голове, а на обратной — номинал, цифра 1, на фоне колосьев пшеницы. Джоу Минджуй уже знал, что это основная валюта королевства Луэн — медный пенни. Его покупательная способность была равна примерно 3 или 4 юаням в его прошлой жизни. Были монеты и другого достоинства, например, 5 пенни, полпенни и 1/4 пенни. Воспоминания все еще были расплывчатыми, но он знал, что в основном используются монеты низкого номинала, и даже на 1 пенни можно было купить несколько вещей. Молодой человек несколько раз покрутил монетку между кончиков пальцев. Она была отчеканена недавно, после восхождения на трон нового короля Георга III. Джоу Минджуй вставил пенни в тонкое отверстие газового счетчика. Как только она с легким звоном упала на дно аппарата, сразу закряхтели пришедшие в движение тяжелые шестерни. Послышался короткий, но ритмичный звук рабочего механизма. Джоу Минджуй несколько секунд осматривал работу машины, прежде чем вернуться обратно к массивному столу. Он протянул руку и снова нажал на выключатель газовой лампы. Внутри что-то щелкнуло, и появился слабый язычок пламени, который стал быстро разгораться. Яркий свет сначала зародился внутри лампы, а затем мягко наполнил все пространство вокруг. Темнота моментально отступила, а красный свет из окна рассеялся. Почему-то на душе Джоу Минжуя сразу стало спокойнее, и молодой человек поспешил вернуться к зеркалу. На этот раз он тщательно осмотрел свою рану на виске. Внимательно изучив каждый сантиметр кожи, он понял, что кроме уже запекшейся старой крови, новой не вытекало. Казалось, будто у него либо превосходная свертываемость, либо кто-то умело обработал рану. Однако Джоу Минжуй невооруженным глазом заметил, что ткани медленно восстанавливаются. Казалось, еще 40 минут, максимум пара часов, и даже шрама не останется. И неужели переселение душ дает такой невероятный заживляющий эффект? — подумал он, усмехнувшись. Затем глубоко вдохнул и выдохнул. Неважно как, но главное, он все еще жив. Более или менее успокоившись, он достал из выдвижного шкафчика маленький кусочек мыла, взял одно из драных полотенец, которые висели на вешалке рядом, открыл дверь и пошел на второй этаж, в общую ванную комнату, которой пользовались все жители этажа. «Да уж, стоит избавиться от этих пятен крови на голове, а то выгляжу, будто сбежал с какого-нибудь места преступления. Себя-то я уже напугал, что уж говорить о сестренке Мелиссе. Если она рано встанет и увидит меня в таком виде, проблем не оберусь». В коридоре было темно, хоть глаз выколи. Лишь бледно-красный свет, струящийся через два коридорных окна, похожих на пару чудовищных глаз, слабо обрисовывал очертания мебели. Джоу Минжуй быстрыми и тихими шагами дошел до ванной, чувствуя, как от страха по спине побежали мурашки. Когда он зашел в комнату, то заметил, что сюда попадает больше лунного света, потому без проблем добрался до раковины и повернул ручку крана. Под мирное журчание воды молодой человек внезапно вспомнил своего арендодателя, мистера Фрэнки. Поскольку плата за воду уже входила в общий счет, этот невысокий и худощавый джентльмен в цилиндре, жилетке и черном костюме всегда бдительно следил за ванной комнатой, и особенно его внимание привлекали любые звуки воды. Если вода текла слишком громко или долго, мистер Фрэнки моментально забывал про манеры и начинал свирепо долбить тростью в дверь уборной, громко ругаясь на весь дом. «Проклятый воришка! Транжирство — это настоящее бесстыдство! Я тебя запомнил! Еще раз увижу тебя, вылетишь с вещами в ту же секунду! Помяни мое слово! Тут самые доступные во всем Тингене апартаменты! Ты больше нигде не найдешь себе жилья!» Отбросив эти мысли, Джоу Минжуй намочил полотенце и стал аккуратно вытирать пятна крови. Присмотревшись к своему отражению в потрёпанном туалетном зеркале, он убедился, что из пугающего остались только бледное лицо и сама рана. В этот момент он облегченно вздохнул, стянул с себя льняную рубашку и взял мыло, чтобы смыть кровь с тела. В процессе мытья молодой человек внезапно понял, что у него могут возникнуть и другие проблемы. Учитывая рану и количество крови, в комнате наверняка осталось немало следов. Уже через пару минут Джоу Минжуй быстро выстирал рубашку и торопливым шагом вернулся в комнату вместе с влажным полотенцем. Сначала вытер кровавый отпечаток ладони на столе, а затем в свете газовой лампы нашел все оставшиеся следы. Он сразу же увидел большое количество крови на полу под книжным столом, а потом заметил у стены пулю. Выстрелил себе в висок из револьвера? Джоу Минжуй сопоставил очевидные факты, и в его голове сложилась картинка, как именно погиб Клейн. Молодой человек не спешил проверять свою догадку. Сначала нужно было хорошенько все отмыть и навести порядок на месте преступления. Только после этого он поднял пулю, подошел к столу и достал из револьвера оставшиеся в барабане патроны. В общей сложности там их было 5 плюс одна пустая гильза. Все были отлиты из латуни. Действительно. Джоу Минжуй осмотрел гильзу и обратно зарядил барабан, слегка покачивая головой. Его взгляд упал на всю ту же фразу «Погибнут все, включая меня». Вопросов было больше, чем ответов. Откуда револьвер? Самоубийство или лишь инсценировка? Какие неприятности мог на себя навлечь простой выпускник исторического факультета скромного происхождения? Почему так мало крови после выстрела в висок? Это потому, что я сразу переселился и задействовал сильную регенерацию? Молодой человек надел чистую рубашку и сел на стул, задумавшись о более насущных проблемах. Произошедшее с Клейном Моретти — дело второстепенной важности. Куда больше Джоу Минжуя волновало то, почему произошло переселение, и можно ли вернуться назад. родители, лучшие друзья, приятели, безграничный мир интернета и всевозможное лакомство — это были причины, по которым он хотел обратно. Правая рука молодого человека бессознательно начала играть с барабаном револьвера, то выкидывая, то возвращая его на место —